Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Несмотря на то, что летние каникулы в России длинные, целых 3 месяца, август – самый ленивый из всех. Позади хлопоты по поводу поступления в вузы, в эти дни стали известны результаты второй волны, все первоклассники записаны в школы, и хотя у тех и других еще есть шанс поучаствовать в третьей волне, думать об этом не хочется. Хочется отдыхать и детям, и преподавателям. Поэтому поговорим мы сегодня про летние чтения. Но не про то, что сдают на каникулы в школе, а про любимые книги выпускников лицея «Воробьёвы горы» и главного редактора издательства «Самокат» Ирины Балахоновой. Одну книгу мы, правда, обсудим подробно. Ее ребята выбрали сами из длинного списка новинок издательства АСТ. Учитель литературы Евгения Абелюк также ее прочитала, а я пригласила автора Георгия Зотова принять участие в программе. Вот небольшой фрагмент из романа.
Архив Рейхскомиссариата номер 1, досье ZL-8 «Политики». 20 октября 1941 года войска вермахта вошли в Москву и после 2 месяцев уличных боев овладели столицей Русланда, включая Кремль. Поиски Иосифа Сталина оказались тщетными. Согласно докладу Управления имперской безопасности, именно он стоял за терактом «Возмездие 42», уничтожившего на площади Нибелунгов руководство Рейха. По информации Абвера, позже Сталин скрывался в подземном бункере в Куйбышеве, ныне Фюрербург, откуда руководил сопротивлением партизан. После взятия Фюрербурга он исчез окончательно. Отряды боевиков, действующие на Урале и в Сибири, до сих пор признают Сталина своим духовным лидером. Даниил, патриарх лесной церкви, секты, объединившие служителей православия, что не признали переход Русланда под топоры богов Асгарда, усиленно поддерживает легенду. Став отшельником, Сталин живет в ските, в глухой чаще сибирской тайги и молится за победу. На жаргоне боевиков Сталина зовут просто «старец», для лесных он нечто вроде «святой иконы». Клим Ворошилов бежал в Иран, укрывался в курдских районах, как гость Масуда Барзани. В 1948 году он был схвачен в ходе спецоперации десантом парашютистов СС. При аресте подорвал себя гранатой. Калинин публично покаялся и перешел на службу в Рейхскомиссариат Москау, документально доказав свое арийское происхождение. Позже он работал в Министерстве финансов под руководством Вальтера Функа. Генералы Жуков и Рокоссовский, отступив из Москвы, сформировали лесные бригады рядом с Мурманском. Секретные подземные заводы производили все нужное, включая орудия и танки. После их смерти фронт распался на отдельные партизанские отряды. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль был взят в плен во время штурма Лондона, заключен в Тауэр, в ту же камеру, где сидел Рудольф Гесс. В 1949 году Черчилль покончил жизнь самоубийством, вскрыв себе вены. Король Британии Георг VI успел на подводной лодке бежать в Канаду, дальнейшие следы монарха теряются. Генерал Шарль де Голль возглавил сопротивление французов в Африке и погиб в 1955 году в джунглях Мадагаскара, попав под авиаудар Люфтваффе.
Это был фрагмент из романа «Москау» Георгия Зотова. Напомню, гости московской студии – выпускники лицея «Воробьёвы горы» Даша Червинская, Игорь Гунбин, Настя Антонова, Кирилл Толокнёв и их учитель Евгения Абелюк. Мы обсуждаем социальную утопию и историческую реальность, а также литературные особенности недавно вышедшей книги. Я честно призналась, что дальше первых страниц не продвинулась. Я поняла, что мне придется строить в голове какую-то новую совершенно структуру, вот из того, что уже, наверное, я знала. И вот тот ассоциативный ряд, который возникает у меня как у человека, много читавшего и занимавшегося там какими-то вещами, связанными с историческими периодами, которые так или иначе пластами в Москве показаны, ну, используются в качестве каких-то, может быть, символов, да, мне сложно. Вот скажите ваше впечатление.
Ну, я, в общем, первый раз его прочитал, когда пришел из лицея, где-то поставил на компьютер где-то в 4 часа. Ну, и мне вначале он сразу довольно понравился.
Кирилл Толокнёв.
Как мне показалось, это роман вообще не о том, как изменилась бы географическая карта победи страны Оси во Второй мировой войне, и не о том, как идет новая холодная война только с другими участниками, а просто весь роман – это очень жестокое издевательство над нашей современной российской действительностью.
В общем-то, мы сразу погружаемся в некий странный мир.
Евгения Абелюк.
Перед нами фантастические события романа, да, которые вроде бы нам подаются как исторические события, хотя на самом деле история участвует только в некоторой исходной позиции. Вторая мировая война закончилась победой вермахта, и, соответственно, мир разделен. И в какой-то момент нам даже приводится фрагмент из якобы созданного учебника, конечно, утвержденного Министерством народного просвещения и пропаганды Москвы, где рассказывается о географии. И там очень любопытные штуки. Королевство Румынии включает в себя Одессу и Бессарабию, Финляндия, Карелию и Мурманск. То есть вообще все перекроили. А Москва вообще, это не подумать, это не только Москва. Это вообще европейские территории Русланда, как нам говорят.
Ну, вообще, это очень типичная книга для Зотова.
Даша Червинская.
Почему, в принципе, стала поклонницей Зотова? Потому что у него очень четкие, меткие, такие яркие какие-то высказывания о реалиях каких-то мировых. Он очень забавно, например, отзывается о каких-то спортивных достижениях. Или вот, например, он сказал Москау, что русским привычно дружить с тем, с кем они воевали. То есть вполне роман достаточно соответствующий всем остальным. Та же самая структура, есть какие-то вырезки научные из учебников, есть какие-то видения, это тоже есть видения. И, как обычно, начало одинаковое, что нас вводят во что-то непонятное, без имен практически, и только потом начинается развитие событий. И, как обычно, очень нестандартный финал, когда ты вообще не ожидаешь, что именно так должно оказаться.
Даша, я хочу вас спросить, а что для вас вообще привлекательно в его текстах? Да, что у вас захватывает? Тем более, что вы заметили, что все-таки похожи тексты между собой, да, то есть могло бы и надоесть, потому что текстов, я так понимаю, уже немало, да? Вот в чем для вас главное достоинство его книг?
Ну, во-первых, у него очень легкий слог. То есть читаешь вообще, я читала на одном дыхании все его книги. Более того, все-таки истории всегда разные, и есть абсолютно не похожи друг на друга. Похожа именно структура самого произведения, а все остальное, история, как она идет, это все разное. Ну и еще очень, что ценится в его книгах, то, что, по крайней мере, для меня, то, что я сразу представляю себе картинку. То есть есть некоторые книги, которые ты читаешь, вроде какого-то сюжета у себя в голове не видишь, то есть не видишь какой картины, а тут читаешь и сразу видишь, что происходит, как будто прямо перед глазами.
Даша, а вам не страшновато от его картинок, которые, вот, раз у вас такое богатое воображение, может быть, это вот бывает немножко не по себе?
Наоборот, у него очень легкое чувство юмора, и поэтому, когда становится как-то не по себе, вот какая-то маленькая шутка, даже иногда неявная какая-то, она разряжает обстановку относительно, и вроде как-то легче становится.
Вопрос для всех. Самое острое место в Москве? Вот какое-то, может быть, наиболее страшное место?
Кульминация, когда девушка Ольга оказывается смертью. Это действительно такое место довольно страшное, когда оказывается, что весь мир – это иллюзия одного человека, который умирает. Там же есть этот Павел, и когда ему смерть сообщает эта девушка, что он живет в иллюзии, он всего лишь плод воображения, а вот примерно представить себя на месте этого человека, ну, это, я думаю, мне было бы сложно не сойти с ума, окажись я им, или, я не знаю, просто умереть сразу же как-то в этом плане. Если, конечно, так может сделать иллюзия.
Ну, для меня, например, это очень странный поворот сюжета с девушкой смертью. Потому что то, как он играет раньше жанрами до этого, как у него кажется, что вначале это просто альтернативная фантастика, потом это фантастика с параллельными реальностями. И тут, опа, это девушка смерть, добро пожаловать в мистическую книгу. Ну, просто это было бы... Ничего не ведет к тому, что это именно будет так.
Кирилл, а это первая книга, которую вы читали?
Для меня-то.
Я так понимаю, что возникли вопросы. Какое-то внутреннее неудобство при чтении появилось, нет?
Ну, вот некоторые моменты мне просто казались странными.
С другой стороны, вот это вопрос уже личный к вам, да, то есть не к Зотову, а к вашей жизни. Мне кажется, что в определенном возрасте люди, я думаю, что это вот возраст близкий к вашему, как раз переживают именно вот это ощущение, это, может быть, я иллюзий, да, вот что такое мир и что я в этом мире.
Ну, тут, наверное, да, она же говорит тогда уже о каких-то понятиях, как человек себе думает о смерти, тогда, может, надо в это включаться, потому что, хоп, и этот мир исчезнет однажды. Такие мысли действительно бывают, то, что я думаю, что это иллюзия какая-то, и, может быть, люди, стоящие сейчас вокруг меня, это тоже иллюзия, плод моего воображения, это такое вполне бывает. И Зотов довольно красочно эту тему раскрыл.
А сами по себе вы это вот в себе как бы никогда не открывали, да?
Нет, открывал, но как-то старалась подавить, потому что думать об этом не очень хочется.
Для меня как-то подобные мысли связаны были всегда с одиночеством каким-то его, там, скажем, остаешься один дома, и действительно, когда разум, что ли, замыкается сам в себе в привычной оболочке, приходят мысли о том, что, может быть, всего этого не существует.
Мне просто кажется, что вот игра в иллюзию здесь у нас, а не создание некоторого иллюзорного мира. Это прием. Именно потому, что слишком много в эти фантастические одежды рядится каких-то узнаваемых исторических реалий. И поэтому возникает буквально с первых страниц ощущение, что это такая социальная фантастика. Многие вещи называются иначе. Или, например, интернет есть, но это сёгуны, такое японизированное название, да? Мобильники есть, но это эфунг. И даже есть тролли, и даже есть хомячки. То есть мы так многое узнаем. Или, скажем, такая поразительная штука в какой-то момент, когда речь идет о том, что японский император подарил немецкому государству озеро Байкал. И почему-то вспоминается, как Хрущев подарил Крым Украине, понимаете? И таких параллелей очень много. И в какой-то момент начинаешь понимать, что речь вообще не только о Германии, но и о нас, причем о нас советского времени, о нас сегодняшнего дня, и вообще о мире, что там какие-то очень многие вещи, это глобальные вещи.
Мне еще стало интересно, связаны ли события романа с недавними событиями на Сахарова и Болотной площади.
Настя Антонова.
Например, кажется, Павел говорит о том, что писатели и актеры собираются и говорят, что власть настоящая, она несостоятельная, но, однако, существует опасность нестабильности, и не нужно раскачивать лодку. Мы встречаем устойчивое выражение из современного мира и буквально события прошлых месяцев.
А про то, что про раскачивать лодку, эта книга оказывается то, что Москва и всем рейхам правит телевидение, что не существует вот этого триумвирата, который, мне кажется, такой вот уже очередной тонкий намек на современный дуализм во власти. И этот триумвират, который вначале казалось, что потому что его никто не знает, кто они, его все тасуют, а потом оказывается, что его вообще не существует, что Москва правит телевидение.
Вспоминается современный зомбоящик.
Зомбоящик всем зухавал мозг.
Своими впечатлениями от прочитанного делились выпускники лицея Воробьёвы горы. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня, продолжая цикл «Летнее чтение», мы составляем список наиболее интересных, по мнению моих собеседников, книг и подробно разбираем одну из них, только что вышедший роман Георгия Зотова «Москау». И если Кирилл Толокнёв познакомился с этим автором впервые, Даша Червинская читала все сочинения Зотова. Мы с учительницей Евгенией Абелюк пытаемся понять, что именно привлекает ребят в такого рода литературе.
Если не говорить не о Москве, а в принципе о всем творчестве Зотова, у него есть книга, по-моему, «Тоски череп субботы». Как раз это было насчет Путина и Медведева. У него было довольно забавно изображено, что два царя на Руси, и вытащили специальный стронт этот вот для двух сидений, что там постоянно младший царь скатывался с этого трона, а старший все время сидел на вот полном седалище на нем. И то, что партия «Царь-батюшка» постоянно набирала по 200%, на самом деле у него это все есть. И то, что когда наша олимпийская сборная или сборная по футболу, если там проигрывала, то это отражалось в книгах. То есть, допустим, сборную олимпийскую сборную отправили в ад за то, что они там проиграли где-то.
Ну, кроме смешного, есть, наверное, обыгрывание чего-то страшного.
Игорь Гунбин.
Например, передел истории, переписывание истории, то, что мы, в общем, наблюдали в 20 веке неоднократно и ранее. То, что, например, на Невском озере неожиданно побеждают немцы, а не Александр Невский. Или то, что в Туркестане Пересвета сразил Челубей, в России, наоборот, Пересвет Челубея.
Или вот та шутка про то, что чурки тоже арийцы. Просто это довольно болезненная тема сейчас особенно.
Между прочим, национализм все-таки одна из таких центральных тем. Возникает и мотив депортации народов. Помните?
В Африку.
Да, в Африку просто отправляют просто... семитов и ромаль.
Просил, да. Депортируют ли их или просто уничтожили.
С другой стороны, фашизм гораздо более жестокий, чем даже наша, кажется, тоталитарная система.
Да, большая разница уничтожать чужие народы или уничтожать, собственно, уничтожать из-за национальных признаков или из-за классовых.
Достаточно сказать, что часть мира оказалась попросту отрезана от цивилизации, можно сказать. Центральная часть Соединенных Штатов или Африка.
Я не знаю, насколько на самом деле была бы отрезана от цивилизации Африка, если учесть, что туда выселили некоторые все-таки довольно цивилизованные народы. Это, во-первых. А во-вторых, туда же выселяли всяких высокородных несогласных. Какое государство они там могли бы устроить, если их на самом деле туда выселяли?
Они все это скрытая правда. В историческом направлении он нас тоже заставил думать, да? Можно подумать, что он противопоставляет нации и лесных братьев. На территории Русланда действуют лесные братья, их отряды. И можно подумать, что какая-то такая патриотическая идея за этим стоит. Но почему-то эти лесные братья названы Шварцкопфами. Да? Нам сказано, что Шварцкопф – это черноголовый. Но между тем, естественно, возникает ассоциация с парфюмерной фирмой Шварцкопф. И это смешно. Когда ты читаешь, ты смеешься, и патриотическая идея уже, так сказать, отходит. К тому же они оказываются еще и сталинистами, причем такими махровыми сталинистами,
ну,
да?
Ведьмин, я не скажу, что самое главное, что вот эти лесные братья, они сталинисты. Раз тут сами лесные братья, но они, кажется, то, что власть все время говорит, а кому вы дадите власть, так если не нам? Вот, смотрите, какой сброд. И вот эти лесные братья, это редкостный сброд, которые хотят всех прийти и уничтожить.
Ну, во-первых, он же рассказывает насчет Шварцкопфа, он же рассказывает от лица немца, причем чистокровного, насколько там арийца, да, вот он же поэтому Шварцкопф, поэтому это логично, что нам должно быть смешно. Ведь он говорит не со стороны русского человека. Если бы он говорил со стороны русского человека, то, возможно, он не назвал бы их Шварцкопфами.
Это чистокровный арийц, может быть, и
понятно. И все-таки задача автора что? Заставить посмеяться нас? Но, между прочим, возникают события, над которыми у нас в стране не принято смеяться, да? Книжка выходит в 67-й годовщине со дня Победы.
Ну, а как заставить человека обратить на себя внимание, да? То есть, скорее всего, если что-то смешно, то человек наверняка это прочитает. А тут действительно смешно, какие-то события разворачиваются, и при этом какие-то яркие вставки каких-то действительно реалий, какие-то умозаключения действительно довольно глубокие. Ну, это мое мнение, как мне так кажется.
Бесконечные повороты сюжета, бесконечные убийства, уничтожение человека человеком. Все это в какой-то момент напоминает триллер и даже компьютерную игру.
Ну, а как еще заставить человека, мне кажется, тоже, не знаю, вот возраста, наверное, моего, да, вот большинства, которые здесь собрались, читать подобное, наверное, каким-нибудь загадочным сюжетом, да, что вот кого-то там убили, а за что его убили, а почему, а кто его убил, и ты читаешь дальше. И помимо этого ты читаешь еще учебник, видение и все на свете. Ну, в принципе, для этого и создано. Ну, а стрелялки, какие-то войнушки, это всегда все любили, мне кажется.
Не заигрывается в них автор?
Возможно.
Нет. Я бы не согласился.
Все-таки он хочет обратить наше внимание и на современность тоже. Например, мне понравились две цитаты. Даже удивительно, почему в Русланде всегда одно и то же. Впрочем, здесь всегда любили ломать, а не строить.
Ну, слишком много хороших цитат, которые...
У меня сначала было какое-то отвращение, а потом заинтересовало, и под конец я уже читала на одном дыхании.
Но у меня, наоборот, конец вызвал жестокое разочарование. Ну, просто не прочувствовал глубину авторского замысла.
Ну, вот я, например, с вами говорю как человек, который воспитывался на совершенно другой фантастике, да, на фантастике, скажем, Стругацкой. Я очень хорошо помню, что, допустим, наше поколение растащило их на цитаты. Здесь тоже есть что взять на цитаты. Как нам говорят, что, там, допустим, теперь в Германии могут делать только хорошие сосиски, по-моему, там.
Оружие.
И оружие, кажется, да? Это смешно, да. Или когда мы понимаем, что фюрера уже нет, да, но есть зато памятник фюреру, да, который раскрашивают из баллончика, вот, собственно говоря, и все на что он годится. Кстати, я вспоминаю памятник Ленину и Крупской на улице Крупской в Москве, который вот так из баллончиков залили зеленой краской. Параллель просто вот сама собой напрашивается.
По слухам, во времена большевиков здесь стоял памятник Пушкину. Пушкина давно демонтировали как со сквера, так и из школьной программы. Он же негр. Министерство народного просвещения и пропаганды вообще здорово постаралось. Запретили исполнять произведения Чайковского. Композитор подозревался в гомосексуализме. Сняли с показа «Свинарку и пастуха». Чабана играл Семит. В центре сквера огромные черные дыры с оплавленными краями – это пепелище. По выходным на Арийской горами сжигают запрещенные книги, те, что конфисковывают у Шварцкопфов, как когда-то на Опернплац в Берлине. Корчась в огне, сгорают Герберт Уэллс, Владимир Маяковский, Ярослав Гашек. Когда я был юным активистом фюрер-югента, принес сюда и бросил в книжный костер трех мушкетеров из школьной библиотеки. Этот томик прятала уборщица. Но Дюма не ариец, писатель с негритянской кровью. Вы знаете, с каким треском горит бумага, будто рвется сердце. На месте Пушкина установили памятник Ницше. Поначалу его путали с Горьким, тоже запрещенный писатель, спасибо густым усам. Фюрер обожал книгу, так говорил Заратустра, но ему не были ведомы слова Ницше. Германия – великая нация лишь потому, что в жилах ее народа течет столь много польской крови. Впрочем, это домыслы троллей из сети «Сёгуне», и они чего только не напишут.
Прозвучал фрагмент из романа Георгия Зотова «Мускаум». Авторский замысел и способ его воплощения обсуждают выпускники лицея Воробьёвы горы и учитель литературы Евгений Абелюк.
Ну, у меня есть еще только какие идеи про холодную войну, что мир после предположительной победы стран России скатывался в холодную войну. Это не чистое предположение Зотова, это было уже у Филиппа Дика в романе «Человек в холодном замке». Там тоже идет фактически холодная война между победившими государствами.
Здесь к нашему разговору подключился сам автор Георгий Зотов, который на момент записи программы находился в командировке в Дамаске.
Я не претендую, короче, на то, что я первое вот это все написал, это, конечно. Вообще, как бы, есть такая версия, что в мире есть 6 сюжетов, на которые много чего списано и так далее, но я бы не сравнивал себя с Филиппом Диком на том основании, что как, но в таком случае любой человек, который пишет детектив, его надо сравнивать с Агатой Кристи. Достаточно сказать, что у Дика, скажем так, не было вообще упомянута Россия, то есть она была где-то там, и ей было посвящено там всего несколько строк, основное действие происходило в США. Мне, напротив, все происходит в России. По поводу холодной войны, я скажу, мне кажется, что это неизбежно, что если две крупные державы в мире остаются, между ними возникает соперничество, потому что, как в случае цитаты из фильма «Горец», должен остаться только один. И это соперничество, даже если эти державы там друзья, как, кстати, как были Соединенные Штаты Америки и Советский Союз на протяжении войны, между ними все равно начинает соперничество, которое выливается в открытое противостояние. Вот так в моей книге и произошло между Третьим Рейхом и, собственно, Японской империей.
Логику повествования пояснил автор «Москау» Георгий Зотов. Почему его книгу не соглашались продавать книжные магазины, можно ли изучать историю наоборот, и когда великое становится смешным, мы поговорим уже во второй части программы, после перерыва на новости.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Организованный в воскресенье в Томске концерт в поддержку арестованных участниц панк-группы «Pussy Riot» прошел без эксцессов. По словам инициаторов бесплатного концерта, к цели было выразить солидарность с жертвами судебного произвола. Акцию назвали «Гражданин поет». А сегодня же в Томске прошел пикет против арестованных девушек. По данным «Интерфакса», в акции, собравшей около 20 человек, участвовали национал-патриоты. Они потребовали, чтобы подсудимых приговорили к общественным работам на срок от года до полутора лет. В Казани сегодня прошел очередной митинг против задержаний по делу о нападениях на религиозных деятелей Татарстана. По информации «Интерфакса», в санкционированной акции в центре города участвовали около 200 человек. На Украине задержан владелец катера, при столкновении которого в субботу с теплоходом для морских прогулок в Крыму погибла 48-летняя россиянка. Еще 14 человек получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Представители украинской оппозиции в годовщину ареста Юлии Тимошенко приехали в Харьков, чтобы посетить ее в местной больнице, где отбывающий 7-летний срок заключения экс-премьера Украины проходит курс лечения. В Киеве сегодня сторонники экс-премьера развернули 20-метровый баннер с призывом «Юлия, волю». Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что не будет противиться решению афганских законодателей, проголосовавших в субботу за отставку министров обороны и внутренних дел. Вместе с тем, выступая сегодня, Карзай сказал, что должности необходимо сохранить за отстраненными министрами, пока им не будет найдена замена. В Йемене в результате теракта, осуществленного предположительно смертником в южной провинции Абьян, погибли, по последним данным, 45 человек, не менее 35 были ранены. Взрыв произошел в субботу в городе Джар. На похоронах, где собрались члены одного из местных племен, которые помогают властям противостоять боевикам, связанным с Аль-Каидой.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, мы продолжаем летнее чтение. Чуть позже свои рекомендации даст главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова. А пока мы с выпускниками лицея «Воробьёвы горы» и писателем Георгием Зотовым разбираем роман «Москау», пытаясь постичь глубину авторского замысла, перспективы социальной утопии и причины исторической закономерности.
Ну, вот, допустим, может показаться немного странно, я раньше не читал ваших книг, то есть, первое, что я прочитал, это «Москау», специально для этой передачи. Вот у меня такой вопрос, почему все книги, которые вы писали до этого, довольно такие странные названия? «Апокалипсис Велком».
«Череп субботы».
Да, «Череп субботы».
«Печать луны», «Отрай», «Ангел минус», «Демон плюс».
Ну, в общем, просто хотел спросить, почему такие названия, которые,
кажется... Ну, Кирилл сказал раньше, когда вас тут не было, да, что он, пожалуй, не взял бы книжку читать с такими названиями. Вот остро был формулирован вопрос, давайте мы его остро и зададим.
Я называю, наверное, потому что мне так хочется. И я понимаю вашу точку зрения, что, допустим, вы с таким названием не хотите читать, но, тираж там «Апокалипсис Велком» достигает 45 тысяч на данный момент. Сейчас будет еще одна запечатка. Это доказывает, что кому-то все-таки эти названия нравятся. Стало быть, не только мне. Хотя, вы знаете, вот вопрос, почему у вас вот такие названия, это, наверное, из вопросов, на которые, в принципе, невозможно ответить, потому что скажешь, потому что в голову пришло так назвать, и все.
Мне такой вопрос, а что вас, в принципе, вдохновило на написание, вот, например, книги «Республика ночь»? Мне стало очень интересно, потому что сюжет довольно, про вампиров, в принципе, довольно часто используемый, и вдруг вы такое пишете, мне было как-то странно, я считала с кем-то вот очень... человеком, который отделяется очень сильно от всего того, что обычно пишут.
А вы знаете, «Москау», она несколько нехарактерная для меня книга, потому что я люблю жанр пародии. Я люблю жанр жесткой пародии, и «Республика ночь» для меня — это в первую очередь пародийный вариант, потому что в последнее время расплодилось просто огромное количество книг про вампиров. Это, собственно, и Стефани Майер, и Энн Райс, и наши произведения. Я как-то посчитал, вы знаете, у нас в России вышло 367 книг в год про вампиров. То есть, если человек бы читал одну книгу в день, ему все равно, весь год осталось бы еще две книги лишние. Здесь просто мне хотелось бы, простебаться на тему вампиров, тему их популяризации и тому подобное. Вот поэтому «Республика ночь» я написал, пародия черного юмора на вампирскую тему.
Но на пародию не очень все-таки похоже, как мне показалось.
Как вам сказать? Есть, люди, которым я могу пошутить, им будет смешно, а есть те, которые им будет не смешно. И я думаю, что обе стороны имеют право на существование. Но, если вы там заметили, там есть моменты и политической сатиры, например, в частности, на действующую власть в России. То есть для меня, это все-таки, сатира и черный юмор, так сказать. Это был эксперимент. Я не собираюсь писать продолжение этой книги.
У вас очень много книг на тему ада, рая, Иисуса и шефа, если так можно сейчас сказать. Просто вот вопрос сразу возникает. Вы как к религии относитесь?
Да, я в некотором роде специалист религии. Я изучал Библию, только Библию. Я изучал в том числе церковные апокрифы, которые... Как вы знаете, вещи, которые не были включены церковью, ни в Библии, ни в Евангелии. И так мне, конечно, эта тема интересна. Что сказать конкретно о религии, Иисус Христос – это одно, а то, что делает наша церковь, и роскошь, и все остальное – это, конечно, другое. И я стараюсь там испародировать, и то все жестко показать и так далее. В общем, к религии у меня отношение вполне нормальное, если она там не задевает людей. К церкви, я вам скажу, что... по большей степени отношения отрицательные, хотя, конечно, есть много достойных священников, которые помогают людям и искренне верят в то, что они делают, но, конечно, таких, к сожалению, меньшинство.
Такой вопрос. Огромное число таких острых перипетий, вот в романе Москау, например, много разных персонажей. Вы не боитесь, что какая-то не получится стройного здания у романа, и не очень будет понятно вообще, а что вы хотите сказать всем целым этого романа?
Напротив, вы знаете, меня упрекают в том, что там мало персонажей, и я первый раз слышу такую точку зрения, что их оказывается много. Этим романом хотел бы показать, что, может быть, действительно люди задумались, что было бы, если бы победила, собственно, нацистская Германия. У нас на эту тему не очень принято говорить. И даже я вам скажу, что масса, значит, книжных магазинов отказались принимать эту книгу, выкладывать ее нормально, чтобы она была на виду и так далее. Даже не узнав, что там содержится, и просто из одного факта, что прикид, что там есть такая версия, что Германия победила в войне. В то же время и в Европе, и в США пример того, что вот их, что если, это довольно широкий сегмент литературы, там очень много авторов, которые пишут на эту тему, и не только, значит, Дик, который был здесь упомянут, но упомянут, а также и Гарри Тёртл, да, Харрис, который, соответственно, написал роман «Сатерланд» и так далее. То есть это достаточно широко рассматривается. Я считаю, что ничего там такого нет, что чтобы взглянуть на то, что да, мы победили зло, но что бы было, если бы мы его не победили. Западным авторам можно про эту войну писать, потому что у нас переиздается и тот же «Фатерланд», где довольно смелая обложка, где там как раз из фильма, собственно, потому что эта книга была экранизирована, где актер Рутгер Хауэр в повязке со свастикой на обложке и так далее. У меня на обложке был всего лишь стилизованный орел, и этой обложки большинство магазинов испугалось.
Георгий Зотов прав. Книжные магазины проводят свой собственный отбор печатной продукции. И на витрину часто попадают не самые лучшие образцы литературного творчества. Поэтому я попросила ребят.
Мы даем рекомендации по поводу того, чтобы летом почитать. Вот что любите вы летом читать? Легкую литературу или серьезную? Или то, что не успеваете почитать во время учебного года? Там какие-то обязательные вещи в школьной программе?
У меня любимый писатель – это Брэдбери. И вообще, на самом деле, любое его произведение, я считаю, каждый, хотя бы какой-нибудь, каждый должен прочитать, неважно, летом или не летом. Ну, потому что, во-первых, у него довольно есть довольно глубокие такие рассказы, действительно, какие-то глубокие умозаключения. Например, тот же самый «451 градус по Фаренгейту». Ну, это же, считаю, потрясающе. Это же Замятин только в американской форме. А Замятина все должны были прочитать. Еще одно произведение Маркес «Сто лет одиночества». Я считаю, что тоже довольно... Ну, такое произведение, которое заслуживает определенного внимания. Почему летом его стоит читать? Потому что оно довольно тяжелое. И у школьнику, например, или студент, когда у него зимой какие-то нагрузки, экзамены, еще что-то, читать просто, ну, нет времени. А летом вполне, почему бы нет, и там есть к нему дополнение «В недобрый час». Ну, «В недобрый час» чуть полегче. Ну, и на самом деле я сама буквально недавно с глубоким вообще удовольствием таким прочитала «Хроники Нарнии» и все, что там сопутствующее. Ну, мне очень понравилось, несмотря на то, что все мои сверстники читали это в возрасте там 10-11 лет. Я вот только недавно прочитала, и мне действительно очень понравилось, потому что уже в этом возрасте, да, мне кажется, уже можно глубже смотреть, чем просто как на сказку.
Для кого-то лето – это единственный, может быть, шанс прочесть что-то серьезное, потому что в другое время на это просто не хватает времени, сосредоточенности. Для меня наоборот, я как-то привык читать что-то серьезное в перерывах между занятиями. Летом, наоборот, не могу ни на чем сосредоточиться. Для меня открытием буквально последнего года стала трилогия Ника Горькавого. Не знаю, насколько широким тиражом она вышла в России, но, по крайней мере, вышла, в интернете ее можно достать. Очень приятно, по крайней мере, в современной фантастике видеть какую-то веру в будущее оставшуюся, что ли. Казалось, что, в общем, с падением Советского Союза эта черта нашей литературы уже похоронена. Приятная очень вещь. Может быть, даже немного детская, но так тем лучше, наверное.
В свободное время мне очень нравится читать детские книжки, которые можно прочитать взрослым. Вот, я хотела бы посоветовать три таких книжки, я совсем недавно с ними познакомилась. Это серия Мони Нильсен, шведской писательницы, про Цацики и его маму. Цацики – это маленький мальчик, и у него нету папы, только одна мама, но мама у него очень клёвая, ходит на всякие тусовки, ходит на руках, и она как подруга маленькому цацики. Кстати, цацики – это такой греческий соус, на самом деле, цацики-цацики. В общем-то, происходит все то же самое, что и в большинстве детских книжках, но читать очень интересно, увлекательно. Я за одну ночь две книжки прочитала просто. Нужно было в школу собираться, но было так интересно. У меня уже все друзья перечитали, по несколько раз я давала. Также я хотела бы посоветовать книжку Анжелы Нанетти «Мой дедушка был вишней». Я также купила ее на нонфикшене. Также прочитала ее следующую ночь. Тоже очень трогательная история про мальчика, у которого умер дедушка. А еще очень интересная книжка у Юханны Тидель «Звезды светят на потолке». Я недавно посмотрела фильм, который сняли по этой книжке. Не знаю, вышел ли он на русском языке. Я ходила на первый показ, который произошел в России. Мне переводили со шведского девушки. Онлайн-перевод был. Вот. Мне кажется, фильм достоин просмотра. Это так же, как и книжка про чтение. А для себя я бы, наверное, хотела почитать что-нибудь из философии. Мне в последнее время интересно что-нибудь серьезное. Ну, например, мне недавно посоветовали почитать китайскую философию. Вот. Когда будет свободное время, я обязательно этим займусь.
Это были рекомендации для летнего чтения выпускников лицея «Воробьёвы горы». Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И мы продолжаем пополнять летний список литературы. Среди перечисленных выше книг было несколько, которые вышли в издательстве «Самокат». Я попросила Ирину Балахонову, главного редактора издательства, рассказать о новинках, которых, к моему удивлению, вышло довольно много даже за последние несколько месяцев. Значит ли это, что, вопреки принятому мнению, российские дети все-таки читают?
Нам кажется, что дети все-таки читают, и спрос все-таки есть вполне себе. Да.
То есть,
да,
если им предложить правильное чтение, то они готовы почитать?
Мне кажется, что здесь немножко все сложнее. Здесь скорее речь идет о том, что мы за несколько лет, вот последних, смогли родителям объяснить, и они нам поверили просто методом практического использования того, что мы издаем, что на рынке существует очень много новых книг или незаслуженно забытых старых, очень хороших, я вот о некоторых из них сегодня тоже буду говорить, которые, в общем, не совсем чтобы лежали на поверхности, не, может быть, не всегда все их помнят из детства, а некоторые просто никогда не слышали, но которые существуют в некоторых издательствах, они выходят стабильно, и вот количество этих родителей, которые вдруг поняли, что существует иное количество издательств, в том числе для детей, не только издательств для взрослых, но и для детей, которым можно, в общем, более-менее закрытыми глазами доверить выбор книжки для ребенка. Вот количество этих родителей растет изо дня в день, на мой взгляд. Все-таки книжки для детей покупают родители, об этом не нужно забывать. И чем больше таких родителей у нас будет, которые нам доверяют, тем больше будет читающих детей, как мне кажется. Поэтому книжки покупают все больше и больше у нас. Видимо, потому что мы какую-то смогли себе создать репутацию. А вот что происходит дальше? Все ли эти книжки прочитываются детьми? Мне кажется, что в большинстве случаев так оно и происходит, потому что очень много людей возвращаются, и возвращаются даже не со словами «вот мой ребенок прочитал, ему понравился», а иногда возвращаются с какими-то совсем, на наш взгляд, просто фантастическими фразами, говоря, что вот я вам не признавался, когда покупал у вас первую книжку, в том, что мой ребенок совсем не читает. Вообще-то он вообще не читал. Он тут, как бы, представляете, он зачитал. И дайте мне что-нибудь еще. Ну, он у меня подрос, вот мне на такую же тему не надо, вот надо такой. И дальше начинается некое взаимодействие. Я думаю, что больше всего все-таки везет, очевидно, тем людям, которые находятся в зоне нашего действия в Москве или в Санкт-Петербурге, куда мы выезжаем. Так что читают, все нормально.
Ну, теперь мы предлагаем ваш летний список, да, то, что почитать.
Да, наверное, совсем начну с не очень стандартного проекта. потому что он даже и нельзя сказать, на какой возраст, и он не очень литературный, называется он «Городское ралли», и мы ее обозвали литературно-краеведческая игра-прогулка для всей семьи. Наверное, читатели наши знакомы с проектом «Городское ралли по Москве», мы его назвали «Московское ралли», а сейчас мы сделали «Городское ралли по Санкт-Петербургу». Это такие 9 карт, очень красивых карт, нарисованных вручную художниками разными, в данном случае художниками из Санкт-Петербурга. Здесь 9 карт, и в каждой карте есть 20 вопросов. На эти вопросы нужно отвечать, глядя на те дома, которые указаны вот в этих вопросах, они же как бы и такой маршрутный лист маленький. Не нужно никаких знаний иметь каких-то дополнительных, надо просто смотреть, может быть, немножко смекалку включить и внимательно как-то сосредоточиться на том, что ты видишь, и тогда ты сможешь на все вопросы ответить, кем бы ты ни был, там, маленьким ребенком, постарше или ты взрослый. Но это все очень забавно, очень интересно. Вообще само вот это хождение по городу и понимание того, что город, в общем, для тебя это некая такая совершенно открытая книга, которую можно читать, приходит вот с этой игрой. И совершенно очевидно становится, что город доступен и открыт всем, и понятен, может быть, всем. А в конце ответов на эти вопросы, в конце маршрута, мы предлагаем гуляльщикам сесть, открыть брошюру, где предложены ответы на все наши вопросы, и такие историко-культурологические, архитектурные расшифровки к каждому из вопросов, которые, собственно, дают вообще представление о том, что же все-таки за этим стоит, такое развернутое объяснение, очень понятным языком написанное. В общем, такой вот первый шаг на пути к городу, город и я. А дальше, если переходить к книжкам для взрослых, в общем, почти взрослых людей в нашей серии...
Что значит «почти взрослые»?
Есть у нас такое направление, которое называется «Young Adults» или «Молодые взрослые». Это уже и не подростки, и как бы еще не совсем взрослые, может быть, люди, не имеющие семей, детей и так далее. И вот такие книги, они, по сути, могут вполне встать на полку взрослого читателя, но в них подняты какие-то темы, которые интересны подросткам или еще не определившимся взрослым людям, которые решают для себя какие-то жизненно важные вопросы. А речь идет о книжке, которую мы адресуем молодым взрослым и подросткам старшего подросткового такого возраста. Она называется «Где кончается небо», принадлежит очень известному, очень талантливому испанскому писателю так молодого, скажем, поколения, да, не совсем молодому человеку, но тем не менее, нашему современнику Фернандо Мариасу. И эта книжка рассказывает о выборе, который молодой человек, совсем молодой человек в Испании в период гражданской войны вынужден делать. И выбор довольно страшный, потому что он оказывается в такой нестандартной ситуации. Он всегда мечтал в самолетах и встречается со взрослым летчиком, неожиданно совершенно для себя, попадает, становится его учеником и считает себя всему обязанным этому летчику, который его отправляет на задание в осажденный Мадрид работать неким шпионом в семью своего лучшего друга. Там очень-очень сложная история, тянущаяся буквально через 3 поколения, про выбор, про то, что значит семья, про то, что значит честность, про то, что значит долг и про то, что значит жизнь, в общем-то, по большому счету, настоящая взрослая жизнь, и чем потом она может закончиться, если выбор был неправильный, если дорога пошла не туда. Вторая книга, о которой я хотела рассказать, которая вышла к летнему периоду, но на самом деле эта книга такая очень зимняя, может быть, она вас немножко охладит в летний зной, я надеюсь, что не будет 42 градуса, но тем не менее. Это книга очень известного французского писателя, которого вы все знаете по... книгам «Самокат», «Река, текущая вспять», «Зимняя битва», его зовут Жан-Клод Мурлева. И вот книга, которую я держу в руке, она называется «Горе мертвого короля». Это совершенно другой жанр, это такая философская сказка, которая говорит о войне, совершенно фантастически по своей глубине, которая тоже ставит двух уже теперь братьев по разные стороны фронта. Книга о том, что можно воевать, можно не воевать, и где предательство, и где подлость, и где храбрость. Всегда Жан-Клод Мурлева умудряется создать такое поразительное по ощущению правдивости пространство, которое абсолютно, да, кажется абсолютно реальным, хотя это, конечно, пространство такое полусказочное почти.
Но он отвечает на эти вопросы или читатель должен сам додумывать?
Я думаю, что в этой книге есть как раз вот эти две линии поведения, которые каждый для себя определит, насколько та или иная линия ему ближе. Но хороша эта книга, конечно, тем, что она настолько неоднозначна, как, собственно, и жизнь сама. Она очень непростая. по построению, и мне кажется, что она очень грамотно ставит вопросы, о которых каждый потом будет думать в своей жизни. Очевидно и обязательно, в какой-то момент точно. Книга гораздо более веселая и смешная, и очень познавательная, о которой я хочу сказать, очень известного в России автора, давно не переиздававшаяся, эта книга была издана, автор немецкий Эрих Кёстнер, она называется эта книга «Когда я был маленьким». Эрих Кёстнер здесь рассказывает о каких-то совершенно удивительных вещах своего детства, о том, как были конки, как тогда одевались дамы, пишет о том, что были у них длинные, предлинные, узкие, преузкие юбки, они могли в них сменить только мелкими шашками, а влезть в трамвай уже вовсе не могли. И кондукторы, пассажиры поздоровее под общий смех подсаживали их на площадку, причем дамам приходилось к тому же сильно наклонять голову, потому что они носили огромные с колесо шляпки с исполинскими перьями, аршинными шляпными булавками, на которые по особому распоряжению полиции для безопасности надевались защитные колпачки. В общем, там у них все было сложно, но были всякие разные проблемы, такие же, как у нас. Были очень дрочливые учителя, которые на поверку оказывались милыми, одинокими людьми, признававшими, например, в том, что они бы вполне справились с ролью домашнего учителя с 3-4 детьми, а так вот в этой жизни у них на 25 человек учеников больше, чем, в общем-то, они в состоянии осилить. В общем, книга очень ироничная, очень тонкая, замечательная совершенно, с фотографиями Эриха Кёстнера. И эта книга мне особенно дорога, потому что она открыла серию, к которой «Самокат» очень давно стремился, и мы надеемся, что она будет очень интересна, эта серия. Она называется «Другое детство». Я думаю, что эти книги, мы будем стараться их выбирать так, чтобы они были интересны не взрослым людям, хотя и взрослым тоже, потому что это, как правило, очень, очень интересные сами по себе тексты, но прежде всего нашим детям, потому что, мне кажется, это что-то, что обязательно нужно знать, когда ты растешь. А тогда твои собственные проблемы и, может быть, твоя собственная жизнь кажется тебе немножко проще. Или немножко веселее, или, может быть, наоборот, грустнее. Ну, в общем, ты хотя бы понимаешь, как это было и с другими людьми.
Да, но в этом есть и такая историческая ретроспектива, потому что, на самом деле, дети, они узнают, ну, какие-то вещи, свойственные детству вообще, да, в каких-то других обстоятельствах, и эти обстоятельства, они тоже начинают быть интересны.
Так. Такая приоткрытая дверь в жизнь людей, может быть, знаменитых, если речь идет о писателях, это такая попытка еще их, в общем, как-то немножко свести с пьедестала, на котором их очень трудно на протяжении 10 лет там школы лицезреть, и, в общем, как бы это все немножко становится неинтересно прямо сразу заранее. А если, например, прочитать о них чуть-чуть пораньше, то, может быть, в общем, отношение к ним будет совершенно другое. Вообще, это дверь просто в историю, очевидно. И все в мысли.
Да, продолжаем.
Продолжая наш рассказ. Я говорю сейчас о книжке писателя, которого вы тоже знаете, наверное, взрослые знают. Его зовут Игорь Ефимов, и это очень хорошая книжка «Таврический сад». Эта книжка вышла в серии «Родная речь». И эта книжка «Таврический сад» рассказывает о мальчике, который живет во дворе таком послевоенном. Рядом с этим двором строится немцами пленными какое-то здание. Вокруг этого двора бродят такие, в общем, дворовые хулиганы, шпана, в общем, такая. И мальчик очень хочет как-то вот найти себе место в этой жизни, в том числе мечтает о дружбе с этой шпаной, потому что они кажутся ему суперкрутыми. И с ними, с друзьями происходит бесконечное количество разных приключений. То они ездят за цветными металлами на какие-то свалки, еле оттуда там вылезают, то а вдруг они как раз вот вступают в такие странные отношения с какими-то бывшими зэками, непонятно откуда, взявшимися там во дворе, и страшно восхищаются. Зэки обладают невероятной способностью рассказывать удивительные истории о своей жизни, которые они все слушают как заворожённые, приносят там им еду и какие-то вещи, все то, что они просят, в общем, и случайно оказываются в роли воров музыкальных инструментов, потому что к их уважаемому зэку приходит какой-то приятель, представляющийся дирижером оркестра, и уводит их в Дом культуры, и там под видом, представив их как школьный духовой оркестр, выносит все эти инструменты, быстро грузит на грузовик и быстро уезжает. Ну, в общем, вот такие с ним всякие истории. Они наивно все в этом, во всем участвуют, им кажется, что они делают все правильно и хорошо. В конце концов, в общем, вся эта история представляется некой историей поиска друга, и этот друг находится, но при довольно странных обстоятельствах. И, в общем, это такая история детства послевоенного подростка, который выбирает тоже вот то, что ему нужно в этой жизни. Да? И это совершенно замечательная, очень такая тонкая, пронзительная проза. Вот начинается она, например, такими словами: «Всегда был такой же, как все, обыкновенный, только меня никуда не принимали. Это у меня была единственная особенность. Если мне куда-нибудь очень хотелось, то я уже заранее знал, что ни за что не примут». Чем эта серия вообще в целом хороша? В нее пока вот вошли произведения писателей питерской школы: Валерия Попова, Сергея Вольфа, Евгения Галявкина и вот Игоря Ефимова. Мы ее назвали «Родная речь», но, по сути, мы ее хотели позиционировать, вот для нас это очень важно, мы хотели ее позиционировать как новую русскую классику, потому что для нас известны те книги, которым удалось быть изданными в советскую эпоху многомиллионными тиражами, так получилось, так случилось, там, в силу особенностей текста или в силу каких-то особенностей их авторов, и теперь нам кажется, что это единственное, что у нас было, и это было самым лучшим. Надо четко себе понимать, что параллельно издавались другие книги гораздо меньшими тиражами людей, которые писали совершенно потрясающую прозу, которую сейчас, в общем, довольно трудно найти на русском языке. И для нас вот эта серия «Родная речь» как раз серия, где главный герой — русский язык, и которую, в общем, не нужно обходить стороной. Она совершенно не устарела, несмотря на сюжеты и несмотря на реалии, которые больше не наши, с точки зрения жизни, внутренней жизни героев, она может быть актуальнее, чем многие те книги, которые сейчас вы найдете в книжных магазинах.
Да, действительно, потому что те тиражи, которые были так широко представлены, и то, что все читали, это же было просто одобрено. Да? Это
конечно,
были вещи,
конечно,
одобренные, которые... понятные, да, в литературном отношении, и их авторы были...
Очевидно, проходили цензуру и, в общем, да, никому ничем не грозили. Здесь немножко более сложные тексты, да, они все неоднозначные. Они когда-то, тем не менее, издавались, ну, видимо, как-то вот проскочили, что называется. Какие-то из них более известны, какие-то менее, но нам очень хочется к ним вернуться. И нам очень важно мнение читателей об этой серии.
Это был список книг для летнего чтения главного редактора издательства «Самокат» Ирины Балахоновой. Какую литературу читают современные подростки, в классном часе «Свободу» сегодня также выясняли. Учитель литературы Евгения Абелюк, выпускники лицея «Воробьёвы горы» Даша Червинская, Игорь Гумбин, Настя Антонова, Кирилл Толокнёв. На вопросы отвечал писатель Георгий Зотов. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».